Братья и сестры, я прошу прощения, что здесь лампочки нету. Было бы удобнее, если бы она была, ну, уже как есть. Мы не рассчитывали, вы знаете, весь месяц почти не было дождей, мы не рассчитывали, что в последний день дождь пойдет. Думали так, там у костра и все закончим. Друзья, я увижу так, да. Я отвечу на несколько вопросов. Первый вопрос такой. Дорогой брат Николай Степанович, расскажите о положении дел в издательстве «Христианин». Где можно узнать каталог написанных книг? Что-то у нас давно не было журналов. С любовью, сестра Люба. Ну, я начну с конца, братья и сестры, по журналам. Вообще мы получили 2 номера журнала, и поэтому... Эти 2 номера вы должны получить. 1 номер для молодежи, братство, он так и называется, специальный выпуск для молодежи. Вот в некоторых церквах его уже раздали. В общем-то, его можно получить всем, потому что мы его отпечатали 50 тысяч экземпляров, поэтому, в принципе, в каждую семью он может попасть там, где нету и молодежи. Ну и последний номер, вот, уже вы скоро получите. Значит, что у нас с издательством «Христианин»? Умер Иван Петрович Плет. Он был у нас ответственный за издательство. Ему 80 лет. Буквально 3 месяца назад мы его поздравили с 80-летием. Хотя он физически был еще крепкий, не болел. И даже, знаете, друзья, на совещании он отчитывался. Было спланировано, что он будет одну из таких проповедей догматических проповедовать на съезде. Мы же сейчас к съезду готовимся. Вот ему было поручено. И я еще подумал, думаю, смотри, какой крепкий брат. Похоже, он и нас всех переживет. Он такой практически никогда не болел. У него 3 судимости. Почти все судимости за работы в издательстве «Христианин». Сроки у него были большие. Кажется, 2 по 5 и 1 срок 4 года. Ну, вот так. И вы знаете, друзья, так случилось. Мы расстались с ним в четверг, даже в пятницу. Он уехал на Курск, я уехал на Петербург, а в субботу мне позвонили, что у него случился инсульт. И его отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Вот. И практически он в себя уже и не пришел. Отошел в вечность. Он у нас... Много лет возглавлял издательство «Христианин». Бог ему даровал способность писать книги. Он хорошо много книг написал. Ну, больше всех, наверное, не знаю, как кого-нибудь из наших авторов, кто бы написал больше, чем он. Потом он был у нас главный редактор журнала «Вестник истины». Всю литературу, которую мы печатали, он проверял. Всю последнюю, как, ну, сказать... Уже точку ставил всегда он. Ну, безусловно, литературу нас проверяет несколько человек, но последний проверяющий – это всегда был он. Очень разумный брат, мы с ним работали в узком круге много лет. Вот, ну, Бог его отозвал. Сейчас у нас получилось так, что в узком круге 3 человека, положено 5, осталось 3. Отошел вечно Григорий Васильевич, осталось 4, теперь Иван Петрович, осталось 3. В октябре будет съезд, опять у нас будет 5, ну, изберут опять 5 служителей в узкий круг. Друзья, я немножко вам коротко о братстве расскажу в целом и коснусь издательства «Христианин». У нас в братстве сейчас 74 тысячи членов церкви, 2800 церквей в братстве. Церкви нашего братства находятся на территории бывшего СССР. Ну и не только, потому что часть церквей у нас в Америке, примерно 55 церквей в Америке, 2 церкви в Канаде, вот, 3 церкви в Израиле. Кстати, израильские церкви, они в Кавказском объединении, вот, находятся. Затем в Германии, в прошедшем году, в 2016, одно из объединений церквей Германии целиком, со всеми верующими и с руководством, присоединились к братству всех церквей. Это около 50 церквей. Вот, поэтому теперь наши церкви находятся в Германии, в Израиле, в Америке, в Канаде, ну и Советский Союз бывший. Ну вот так. В нашем братстве теперь 16 объединений. Было 15, теперь 16. Ну, поскольку немцев приняли. Вот самое большое объединение братства – это Сибирское объединение. У них 9 тысяч членов церкви. Второе по размерам объединение – это Кавказское. У нас 7 тысяч членов церкви, ну, больше, чем 7. Вот. Ну, а потом Орловско-Курское объединение, потом Харьковское. Есть объединения маленькие, ну, например, 2000 членов церкви. Но меньше, чем 2000 членов церкви, объединений нету. В каждом объединении есть братский совет, есть председатель или ответственный за объединение. Вот. Ну, и как бы все так вот и работает. Вот. Ответственные за объединение, они входят в совет церквей, как правило. Вот. В Кавказском объединении у нас ответственный Александр Александрович Чмых. До него был Григорий Васильевич Костюченко. До Костюченко был Маркевич. А сейчас Александр Александрович ответственный за Кавказское объединение. Его ввели в прошлом году в состав сотрудников Совета Церквей. Кстати, в состав сотрудников от Кавказа ввели Петра Костюченко. Ввели Павла Петровича Бякова. И вот на съезде, который в октябре предполагается, вот, ну, ведут Андрея Антонюка. Вот. Но не потому, что он Антонюк, братья и сестры. Инициатива пошла вот от других братьев, от Ивана Петровича Плет пошла инициатива, от Бублика Александра. Ну, поэтому от Кавказа у нас штат как бы в Совете Церкви пополняется вот молодыми братьями. Ну, вот такая примерно ситуация. Ну, что немножко скажу, друзья, по объединениям братства. Что объединение у нас, простите, не объединение, а отделы братства. Ну, например, молодежный отдел. Бублик Александр несет ответственность за молодежный отдел. Это благовестник Ростовской церкви, ответственный за Ростовское объединение, Ростовско-Донецкое. И помогает ему Андрей Владимирович Гам, это с Уральского объединения. Оба они члены Совета церквей. Павел Николаевич Ситковский, он здесь у нас бывал. Все вы его знаете или не все? Он отвечает в братство за детский отдел. Тоже уже давно отвечает. До него отвечал за детский отдел Маркевич Вениамин Александрович, а сейчас Ситковский. Помощник у Ситковского Янсен Петр Францевич из Сибири. Они оба сотрудничают в детском отделе. Кстати, немножко в детском отделе работает Чухонцев Владимир Николаевич. Знакомая личность, да? Он у нас главный редактор журнала «Светильник». Это журнал для детей. У него коллектив людей работает, сестры, братья набирают материал, редактируют. А Чухонцев как бы в этом деле главный. Вот. Ну, еще что у нас. Значит, музыкально-хоровой отдел. Овчинников Виктор Михайлович. Вот, рукоположенный учитель Ростовской церкви, тоже сотрудник Совета церкви, он ответственный за музыкально-хоровой отдел. Кстати, очень давно, ну, как и по моим понятиям, с 76 года он несет ответственность за, простите, с 86 года, он несет ответственность за музыкально-хоровой отдел. Издательство «Христианин», я уже сказал, что Иван Петрович Плет. Сейчас у нас пока временное руководство за издательство поручено Николаю Петровичу Золотухину. До октября месяца, буквально на 3 месяца, ему поручили ответственность, чтобы как бы в издательстве все было, ну, организовано, чтобы был человек, который за это отвечает. Вот. Издательство работает нормально, братья и сестры. Я недавно там был. Уже после смерти Ивана Петровича я там был. Коллектив у нас там слаженный, работает хорошо. Там служители, которые надзирают за этой работой. Ну, в штатном режиме работает у нас примерно 50 человек, печатников. Печатные машины у нас очень большие. Ну, например, у нас есть одна печатная машина, весит она 100 тонн. Это, чтобы вы знали, 100 тонн. Печатная машина, вот такой у нее длина такая, ну, примерно вот как Вот эта палатка с этого конца и вот до того конца. Ну, вот так. Вот. Ну, там уже такой рулон бумаги закрепят, примерно 1 тонна. И вот там кнопку нажал, и процесс пошел. Оттуда выходит готовая книжка. Вот такая у нас сейчас техника. Друзья, конечно, я удивляюсь, знаете чему? У нас же специально обученных людей работать на таких машинах нету. И братья работают, все же электроника сплошная, братья работают. И даже бывает, когда техника ломается, и они ремонтируют. Ну, были, например, знаете, какие случаи? Вот сломалась одна печатная машина, а там электроника сплошная, и не могут починить. И вот занимались, неделю занимались. И не знают, что делать. Ну, хоть плачь. Из-за границы же вызывать не будешь специалистов. И то вызовешь, они тоже будут заниматься неделю. И не смогут. Ну, помолились. Решили помолиться. Стали на колени, помолились. Один брат потом берет, говорит, давайте закроем вот эту лампочку. Берет пальцем лампочку, накрыл, и машина заработала. Пластырем заклеили, и уже 10 лет работает. И все. Ну, вот так. И работает не хуже, чем с той лампочкой. Вот так и работает. Вот такие бывают у нас интересные. Братья и сестры, мы в течение года печатаем 240 тонн духовной литературы. 240 тонн. Это очень много. Это, в общем-то, 6 железнодорожных вагонов. Вот печать. А представьте, это все надо отпечатать, все надо развести. Тем более, что большинство нашей литературы мы печатаем цветную. Это, в общем-то, и дорогостоящая печать, и очень сложная. Но все равно Бог помогает, и работа движется. И поэтому, безусловно, друзья, нам очень жаль, что ушел Иван Петрович Плет. Но издательство все равно будет работать, как и работало раньше. Потому что Бог, мы знаем, что мы делаем дело Божье. И раз Бог так решил вот, забрать, значит, Бог сделал лучше. Сегодня у меня проповедь была по теме «Они стремились к лучшему». Просто нам не всегда бывает понятно, как Иван Петрович умер и как может быть лучше. Христос однажды ученикам сказал: «Для вас лучше, чтобы я пошел». А им это непонятно. А Христос говорит: «Лучше, чтобы я пошел». Ну вот так, братья и сестры, жизнь и проходит. У нас 22 члена Совета Церквей. Работаем очень слаженно, очень дружно. Совещания проходят у нас каждые 3 месяца, а узкий круг вообще собирается 1 раз в месяц. И, в общем-то, вопросы легко решаются, и труд делается. И везде по братству мы видим, что народ Божий трудится и радуется. Вот то, что Бог такой путь нам открыл. Мне приходится иногда бывать в отдаленных местах. Недавно я на Камчатке был, там небольшие церкви. Потом был на Таймыре, был еще где-то. И везде, братья и сестры, дети Божьи, любящие Бога, они трудятся, и дело Божие строится. И нужно нам готовиться к восхищению церкви. Если по братству есть какой-нибудь вопрос, поднимите руку и спросите. На любой вопрос постараюсь ответить. Потому что я тему братства уже заканчиваю. Если вы что-то хотите знать о братстве, поднимите руку и спросите. Пожалуйста. Еще раз скажите, по Курско-Рязанскому. Значит, братья и сестры, ну скажу, по Курско-Рязанскому мы 2 человека вводим в совет церквей. Это Бойченко Анатолий Александрович. Вот, и вводим Никитков Илья с Рязанской церкви. Поэтому там все идет своим чередом. Иван Петрович умер, на его место становятся другие люди, и Курско-Рязанское объединение, в принципе, оно не пострадает, потому что, братья и сестры, люди стареют и уходят, а на их место становятся другие. Так жизнь построена, и, в общем-то, дело Божие все равно не пострадает. Поэтому в Курско-Рязанском там все будет как и было раньше. Еще есть какой-нибудь вопрос? Нету вопросов. Следующий вопрос. Книга пророка Исаия, 34 глава, 14 стих. Лешие и привидения. Кто это? Имеются ли в виду какие-то нечистые силы? Или это какой-то реальный персонаж? Братья и сестры, то есть в книге пророка Исаия, там такие вот персонажи встречаются, как летучий змей яйца откладывает, вот, лешие перекликаются вот, по лесу, и привидение бродит, и даже отдыхает. Ну, вот такое. Друзья, это правда или это неправда? Как вы думаете? Это правда. И лешие перекликаются, и летучие змеи яйца откладывают, и привидение отдыхает. Это все бесовские духи, самые настоящие. И никто, и никак это не иначе. Бесовские духи. А бесовские духи – это совершенно реальные личности. Они в воздухе вот летают и господствуют, и верующим жить пытаются мешать, и всем людям. И поэтому вот так они там называются. Они могут принимать вид привидения, вид лешего, вид летучего змея, и все это все бесовские злые духи. Ну вот так. Следующий вопрос такой. Воскресение первое есть воскресение праведных. Второе воскресение – это воскресение осуждения. А где окажутся находящиеся в тысячелетнем царстве? Ведь там тоже будет смерть. И я еще одну записку прочту. Иезекииль, 43-47 главы, говорится о храме в Иерусалиме и о том, что из-под храма течет вода, поток, помните, да? И написано, в какой период времени этот храм будет стоять. Друзья, я вам немножко преподам картину эсхатологии. Эсхатология – это наука о конце. То есть, что будет после нас. И что вот мы ожидаем в самое ближайшее время. Друзья, я примерно представляю так. Но не представляю так вот. Книгу Откровения читаю, книгу про Даниила, Иезекииля, Иеремия. Вот. Самое первое событие в плане эсхатологии – это будет взятие церкви. Это может произойти уже сейчас, потому что практически признаки пришествия Христа за церковью, они почти все исполнились. Ну, например, сейчас вот же чипы людям ставят, чипы ставят, то есть в смысле вот это 666 или что там и как там и так дальше. Друзья, мировая религия, она уже практически сформировалась. Это религия Антихриста, она практически сформировалась. И поэтому мы ожидаем, что вот-вот скоро Христос возьмет церковь. Взятие церкви будет неожиданно. Это будет незаметно, невидимо для всех людей. То есть в какой-то момент, во мгновение ока, очень много верующих людей исчезнут с нашей планеты. Сначала воскреснут мертвые, которые умерли в Господе, то есть верующие умерли. Они сначала воскреснут, потом оставшиеся в живых верующие, вот, например, как мы с вами, вместе с воскресшими, умершими во Христе, будем взяты для встречи с Иисусом Христом на воздухе. То есть встреча будет в одном тексте на облаках, в другом месте написано «встреча будет на воздухе». И Церковь Христова будет всегда со Христом с этого момента. После взятия Церкви на земле начинается великая скорбь. С чего она начинается? Во-первых, будет мировая война. Ну, кто помнит книгу Откровения, всадник на черном, простите, на красном коне, и дан ему большой меч, и он возьмет мир с земли, и люди будут убивать друг друга. То есть после взятия церкви будет мировая война. После мировой войны будет сильнейший голод, будут эпидемии, болезни разные, и умрет третья часть людей. На земле воцарится Антихрист. Написано, в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. И Антихрист будет править миром. Многие люди подумают, что это Бог, потому что в результате войны, эпидемии и вот этих всех бедствий и большого количества смертей вдруг появится человек, который сумеет навести порядок в мире, и он начнет управлять миром. И многие люди ему поклонятся, потому что он скажет, что я Бог. Ну, как бы считается, что место его правления будет в Иерусалиме? Ну, обычно считается так. друзья, и затем будет великая скорбь, и это будут всякие страшные бедствия. Вы можете почитать книги Откровения, вот там и звезда полынь упадет, и град, вот и землетрясения будут страшные, и вода в море превратится вот в кровь, и рыба поумирает, и, и все такое. Вот, вообще великая скорбь будет состоять из трех частей. Сначала, по книге Откровения, это снятие семи печатей. Второй этап – это семь труб будет трубить. И последний этап – это семь чаш гнева будут вылиты на землю. В процессе великой скорби очень много людей, но в Библии написано, две трети людей будет уничтожено. Останется только одна третья часть людей в процессе великой скорби. Друзья, в процессе великой скорби нужно будет принять начертание на руку и на лоб. Кто начертание это не примет, их будут преследовать и их будут убивать. Тем не менее, многие люди начертание не примут. И поэтому жить им будет очень трудно, ни покупать, ни продавать не будут. И кроме того, их будут убивать. Им будут, ну, всякими методами их будут казнить. Они будут скитаться, они будут прятаться, и так дальше. В конце великой скорби, братья и сестры, дьявол, зная, что скоро придет Христос на землю, он соберет большое войско, чтобы сражаться со Христом. Но в Библии написано, что меч одного будет обращен на другого, и произойдет Армагеддонское сражение. Это в долине Мегидда, это в Израиле. Я был на этой вот долине и видел, это громадная территория, где будет Армагеддонская битва. И там будет погибнут очень много людей. А затем придет Иисус Христос на эту землю, вот, и будет суд над живыми народами. Те, которые не поклонились зверю, не приняли начертание на чело, и которые будут живые, а которые будут убиты, написано, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Сатана будет скован, и 1000 лет он будет находиться в бездне. И на земле будет всеобщее блаженство, потому что наша планета обновится, климат будет другой, и отношения здесь будут другие. В 1000 лет Иисус Христос будет на земле вместе с церковью, в новых телах церковь будет на земле. Верующие, которые воскреснуты со Христом, придут сюда, они не будут размножаться, они не будут жить семьями. Но люди, которые войдут в тысячелетнее царство в теле, они будут жить семьями, они будут размножаться. Смерть будет явлением редким, потому что сатана будет скован. Люди будут жить очень долго, 700, 800, 900 лет. Написано человеку, которому 100 лет, и он будет умирать, как юноша. Ну почему он будет умирать, если он согрешит? Написано, столетний грешник будет умирать юношей. Ну вот так Писание говорит. И поэтому за 1000 лет население на нашей планете, войны не будет, очень сильно размножится, очень сильно за 1000 лет. И когда 1000 лет закончится, сатана будет освобожден. И он пройдет по земле и будет собирать людей, чтобы сразиться со Христом еще раз. И ему удастся обольстить людей. Он наберет очень много, написано, тьмы тем людей, которые последуют за сатаной, чтобы сразиться с Христом. Но сражения уже никакого не получится. Если там Армагеддонская битва, здесь сражения не получится. Написано, вышли они на широту земли, и сошел огонь с неба и попалил всех. А после этого будет суд у Белого престола. Воскреснут все мертвые воскреснут, которые не воскресли до тысячелетнего царства. Вернее, до взятия церкви, которые не воскресли. Вернее, во время взятия церкви. Вот, воскреснут. И Господь, Бог, будет судить всех, который воскреснут. Написано, увидел я великий белый престол, и сидящего на нем от лица, которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И тогда море отдало мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. и судимы были мертвы по написанному в книгах. И все, кто не был записан в книге жизни, будет брошен в озеро Огненное. Это смерть вторая. Вот я вам рассказал все. Итак, отвечаю на эти вопросы, друзья. Грешники, которые умрут во время тысячелетнего царства, они воскреснут во второе воскресенье и будут брошены в озеро Огненное, потому что они грешники. Они умерли во время тысячелетнего царства. Они будут вечно погибшими мучениками. Ну, вот так. И еще, здесь вторая записка «Храм», о котором пишет пророк Иезекииль. Где и когда этот храм будет функционировать? Этот храм будет функционировать во время тысячелетнего царства. Евреи в этом храме будут проводить храмовое богослужение. Зачем, я не знаю, я этого не понимаю, но в Священном Писании написано, что во время тысячелетнего царства будет храм, и будут приносить жертвы, и будет совершаться храмовое служение. Вот так Божье Слово говорит. Некоторые богословы говорят, поскольку евреи отвернулись от Христа, и служение в храме прекратилось, то за все вот эти годы, которые сейчас, вот во время тысячелетнего царства, евреи будут как бы выполнять то, что они не делали тогда, когда они должны были это делать. Ну, вот так вот все это, как бы я вам подробно и рассказал. Наша задача – не попадать в великую скорбь, а в тысячелетнем царстве мы будем в новом теле. Будем друг друга узнавать, будем видеть, и, ну и все такое. Потом, дальше, следующий вопрос. Какой же тут вопрос? Деяния 5:38. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его». И в записке такой вопрос, а как же мусульмане, например, они же не разрушаются, а вот, например, вред какой большое дело, там исламское государство, и теракты разные, и все, или конфуциане, или буддисты, и так дальше. Братья и сестры, я скажу, как я понимаю, и мусульмане, и конфуциане, и буддизм, и вот эти разные христианские конфессии, это дьявол уже приготовил почти что религию антихриста. Ну, например, вот экуменизм говорит так, что придет Мессия, имя его будет Митрея Христос, и он спасет мир. Митрея Христос – это в одном лице будет Христос, Будда, Конфуций и Магомед. И все это будет одно и то же лицо. А по сути дела, братья и сестры, это будет антихрист. И поэтому вот это все мусульмане, буддизм и все вот эти религии – это религия антихриста. И они готовы объединиться. Я даже вам скажу как. Сейчас на иных языках не только пятидесятники заговорили, но католики говорят на иных языках. И некоторые, ну, методисты, я читал, на иных языках заговорили. Вот. На иных языках заговорили уже мусульмане. И поэтому они скажут, ну раз мы все говорим на иных языках, значит, мы все Духа Святого получили. И мусульмане, и конфуциане, и католики, и все. И поэтому нам надо объединяться. Вот оно куда идет. Сейчас в Москве каждый год в президентском отеле проводят молитвенные завтраки. Это в начале года. Я скажу, кто там собирается. Там собираются мусульмане, иудеи, буддисты, христиане всех конфессий, в том числе католики, православные и баптисты там. И вот они все собираются и там рассуждаются. Они молятся все вместе. Молятся о мире во всем мире. Вот так. Вот оно, куда все идет. Поэтому, друзья, это все говорит уже, что вот-вот уже стук шагов Иисуса Христа уже слышно, что очень скоро Он придет за церковью. Я эти все материалы читаю, всегда сам прочитываю, друзья. И я даже удивляюсь. На одной скамейке сейчас сидит мусульманин, иудей, христианин, баптист, православный, католик и все. И вот все они молятся вместе. Вот оно, куда сейчас уже все это пришло. И последний вопрос у меня вот какой. Как понять это место Писания? Кто упадет на этот камень, тот разобьется. И на кого он упадет, того раздавит. Матфея 21, 44. Братья и сестры, речь идет об Иисусе Христе. Написано, камень, который отвергли строители, он сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Что это такое? Кто упадет на этот камень, тот разобьется. Когда человек встречается со Христом, у него есть свои планы, своя профессия, свои достижения. Когда человек встречается со Христом, все эти планы рушатся. Кто упадет на этот камень, разобьется. Прошлой жизни не существует. Она сокрушена посредством личной встречи со Христом. И теперь написано, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мои записки кончились.